строить надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. Да, это программа «На правах хозяина». И сегодня продолжим говорить, в частности, и на тему отопления, и будем говорить о размере коммунальных платежей. Не секрет, что ежегодно зимой мы получаем высокие счета за коммунальные услуги, в особенности это касается отопления, счета растут из года в год. Доходы не успевают у большинства людей так же быстро расти, как и счета. Ну и зима, конечно же, получается время экономии, порой на самых необходимых вещах. Но как дела обстоят в других странах? Действительно ли то, что в Латвии коммунальные услуги одни из самых дорогих в мире? В этой теме сегодня попытаемся разобраться, так ли это на самом деле, и как размер коммунальных платежей соотносится с уровнем доходов жителей Латвии. Поможет разъяснить этот вопрос нам сегодня главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому свои вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424. Олег, вы недавно провели исследование, где проанализировали размер коммунальных платежей в Латвии и сделали, так сказать, речекинг, действительно ли размер коммунальных платежей в Латвии один из самых высоких в мире. Почему вы провели это исследование? Потому что согласно данным сайта Numbeo, сайт в себе охватывает информацию о качестве жизни и расценках на жизнь в странах мира. Туда стекается вся информация. И вот этот сайт сделал опрос, где утверждает, что в Латвии одни из самых высоких цен за коммунальные платежи. Они утверждают, что квартира размером площадью 85 квадратных метров в отопительный сезон стоит $300 США или 270 евро в месяц. Ну, для нас вроде бы это стандартно, ничего необычного, так оно в принципе и есть. Но в статье указывается, что это дорого. И да, так ли в сравнении с другими странами?
Это... Да, но... Вы знаете, вот это был для меня очень интересный вопрос, потому что вот я тоже увидел в интернете эту информацию. И эта информация уже какое-то время она идет по интернету, опубликовывается на одном интернет-странице, на другой, третий и так далее. И вот я посмотрел, какое отношение к этой информации. Одно отношение, что все плохо. В Латвии, как всегда, хуже всех. Просто людей обворовывают вот это вот, все эти коммунальные платежи, отопление, водоснабжение. Просто людей обворовывают, деньги людей собирают, обворовывают, и всех надо уволить. Одно отношение. Да, и то, что в Латвии все плохо, Латвия не состоявшееся государство, и как всегда, впереди планеты всей. И второе отношение совершенно... Ну, не что это, ну, какой-то опрос мы провели. Это анонимный опрос в интернете. Любой может войти в интернет, проставить любую цифру, которую они хотят, и будет какой-то вывод, значит, что это нет, что нет такого. Смотрите, сколько у нас стоит отопление за одну единицу отопления? Вот столько? Ну, примерно среднеевропейский уровень. Одна единица электроэнергии. Сколько стоит? Ну, примерно один и тот же европейский уровень. Мы можем быть даже чуть дешевле в Латвии стоит. Поэтому это не так. Отопление, что самые высокие коммунальные платежи именно в Латвии и в Риге, это неправильно. Поэтому вот такие вот два отношения. И я решил разобраться, как на самом деле есть это. И я увидел, что на самом-то деле неправильно ни первое отношение, ни второе отношение.
Правда где-то, значит, посередине, да?
В чем проблема? В чем проблема такая заключается, что в Латвии, в Риге, в частности, такой заколдованный круг уже такой. У нас очень устаревший не энергоэффективный жилой
фонд.
Жилой фонд. Из этого следуют очень высокие коммунальные платежи, в том числе на отопление. Из этого следует, что многие люди пытаются сэкономить на этом отоплении, на коммунальных платежах. Они теснятся в маленьких квартирах, не рожают столько детей, сколько хотелось бы, чувствуют себя усталыми, несчастными. Они пытаются сэкономить на коммунальных платежах, но после оплаты этих высоких счетов у них все равно не остается денег на покупку нового жилья или на утепление старого.
Но здесь очень много интересных моментов. Ведь, кстати, опять же, ссылаясь на ваше исследование, вы пишете о том, что Латвия четвертая страна в Европейском Союзе после Финляндии, Швеции и Эстонии по длительности отопительного сезона и низкой температуры в течение всей зимы. И также только 15% жилого фонда имеют класс энергоэффективности, самая малая С. То есть дома не энергоэффективные. Жилой фонд устарел, о чем вы говорите. И именно поэтому, да, коммунальные платежи выше, чем в той же Финляндии и Швеции, где в то же время высокие доходы. А у нас доходы в среднем одни из самых низких, четвертые самые низкие в Европейском Союзе после Венгрии, Румынии и Греции. При этом Венгрия, Румыния и Греция – это те страны, где нет таких холодов, как у нас. То есть у них затраты на отопление тоже меньше. То есть мы в каком-то очень невыгодном положении получаемся. У нас не остается денег после того, как мы оплатим все счета. Доходы низкие, счета большие.
Вот, и вот именно так у нас не остается денег на утепление старого жилья или на покупку нового жилья. Соответственно, у нас не достает инвестиций в новый жилой фонд. И в результате жилой фонд остается старым и не энергоэффективным. Мы продолжаем зимой отапливать улицу. Это не то, что кто-то нас обворовывает, что эти деньги куда-то идут на счета этих богатых людей, которые обворовывают население. Нет, мы просто отапливаем улицу. Да, и вот в чем это выражается? Значит, в том числе и в том выражается, что у нас нет, значит, возможности зимой еще, в том числе во многих домах, значит, во многих квартирах, еще нет возможности зимой отрегулировать отопление.
Да, нету, конечно.
Вот я уже не говорю о том, чтобы от этого регулирования отопления потом мы чтобы оплатили именно за то количество отопления, которое мы использовали. Это уже совсем было бы идеальный вариант, да? Даже нету возможности отрегулировать отопление. Значит, что это? В конце сентября, в начале октября, если одному человеку в доме стало холодно, этот дом включается, отопление.
Но если одному холодно, точно не включится.
Ну вот, но все равно как бы вот у меня так, что если кому-то холодно, что уже как бы все
из солидарности
подключиться. Подключают, и остальные просто открывают окна. Вот это.
Отапливаем улицу.
Продолжается, мы отапливаем улицу.
Ну, это все как понятно, но опять же хочется понять, что действительно ли вы еще до эфира упомянули такой момент, что да, вот это сравнение насчет 85 квадратных метров и счета в $300 США, оно не совсем действительно для нас, потому что средний счет, он, конечно, меньше, учитывая, что площадь жилья тоже средняя меньше, не 85, у нас таких квартир практически нет. Ну, то есть они есть, но люди предпочитают жить в меньших по площади квартирах.
Именно вот эта проблема, да. Потому что, когда я опубликовал свое исследование, написал так, значит, в квартире, значит, у нас в Латвии содержание типичной квартиры 85 квадратных метров. Из этого стали приходить комментарии. Где это в Латвии типичная квартира 85 квадратов? Да, вот поэтому мы привыкли с вами уже экономить на счетах коммунальных, мы теснимся в маленьких квартирах, и поэтому у нас вот такая квартира 85 квадратных метров, которая в Европе, как бы в мире считается, как бы такая квартира стандартная, для нас это огромная квартира. Вот это именно потому, что мы уже много лет живем вот в этих условиях.
Но даже если бы, допустим, у людей были бы, ну, если предположить квартиры которые больше, чтобы не было стесненности в жилье, тогда бы и счета были бы еще больше, чем сейчас, учитывая, опять же, как я говорю, низкий уровень доходов. Тогда бы ситуация вообще была бы катастрофическая. То есть мы сегодня себе просто не можем позволить вот это вот просторное жилье. У нас есть проблема нехватки жилого фонда, да? Но, опять же, позволить себе вот это вот большое жилье, скажем, по площади, можно только в том случае, если оно будет энергоэффективным. Только в этом случае, потому что тогда не будет ощущаться цена на жилье.
Энергоэффективным это жилье не будет. Вот если вот просто вот оставить этот вопрос, если просто вот люди, как собственники жилья, пускай утепляют свои жилые дома, и мы эти программы даже государственной поддержки немножечко есть, да, мы там видим в интернете, что там то один дом утеплили, то второй, то третий, показывают квартиры, очень-очень красивые рисунки показывают, но это, опять-таки, это единицы по сравнению с тем, что нужно в Риге, в Латвии. Это недостаточно, а это означает, что это, если это так оставить, без какого-то государственного вмешательства, то эта проблема останется.
Ну, то есть, в принципе, каким-то образом, вот на ваш взгляд, это какой-то сигнал к тому, что надо как-то эту проблему действительно решать, проблему тех же дорогих счетов?
Потому что для того, чтобы решить проблемы, для того, чтобы решить проблему, нужно обязательно ее идентифицировать, да. Сказать, что эта проблема есть. А если эти данные, они опубликованы, и у людей они, эти данные вызывают такое отторжение, что нет, не может быть такого, опять что-то, что в Латвии все плохо, такого нет, посмотрите, вот сколько мы платим, значит, за квартиры, нет такого, что мы платим больше всех в Европе. Ну, правильно я говорю, правильно такого нет, потому что мы теснимся в маленьких квартирах. Да, что вот если такое отношение, то мы просто будем эту ситуацию, как эта ситуация останется. Для того, чтобы ситуацию решить, нужно ее сначала идентифицировать. Вот этот вот шаг уже у нас есть. И, соответственно, следующий вопрос: а как изменить эту ситуацию? Решение 2, или это более активное ипотечное кредитование. Сейчас Латвия занимает одно из последних мест в Европе по ипотечному кредитованию в процентах от объема экономики. У нас, сейчас и процентная ставка Европейского центрального банка была достаточно высокой, плюс еще в Латвии добавочная процентная ставка очень высокая по ипотечному кредитованию. И это, из-за недостаточной конкуренции.
Да, но, по-моему, это еще и потому, что требования к Латвии более строгие после прошедшего кризиса. То есть вот банки, они как бы страхуются, поэтому, в общем-то, и выставляют вот эту ставку более высокую, чем других государств.
В этой связи что-то от этой ситуации есть и в Эстонии, и в Литве, но в Латвии, самая такая высокая процентная ставка по ипотечным кредитам, и у нас очень отстает это ипотечное кредитование. Соответственно, инвестиции в новый жилой фонд очень отстают даже от Эстонии и от Литвы.
Но это если речь идет о новом жилом фонде, но, опять же, у нас очень много старого жилого фонда, который в таком случае тоже надо как бы реновировать, и опять это путем кредитов,
да,
потому что без них
вот
не справиться.
Сейчас единственное, надо указать, что ситуация за последний год уже стала немножко улучшаться, потому что что произошло? Европейский центральный банк третий раз подряд в октябре этого года снизил процентную ставку. Была процентная ставка 4% в июне, еще до июня этого года была процентная ставка 4% Европейского центрального банка в год. Сейчас уже 3,25%. Да, по 3 раза Европейский центральный банк снизит процентные ставки по 0,25% пункта. Почему? Потому что борьба с инфляцией проходит успешно. Инфляция, которая в конце 2022 года, в начале 2023 года в Латвии была 20% в год, сейчас меньше 2%. да, соответственно, вот такая низкая инфляция дает возможность Европейскому центральному банку снижать эти процентные ставки. И еще, значит, что у нас снижается потихонечку в последний год и добавочная процентная ставка. Да, значит, если в 2019 году добавочная ставка превышала 2%, да, то есть это как бы международная процентная ставка плюс 2%, то сейчас это 1.5%, или даже не, чуть меньше, чем 1.5%. Это как бы еще плюс.
Это та банковская процентная ставка, да?
Вот еще эта процентная ставка снижается.
А почему она снижается?
Это было так, что то, что вот этот, тот аргумент, который Банк Латвии повторяет последние два года, что у нас недостаточной конкуренции.
А, ну вот именно, как, да.
Каким-то образом на нас этот, это на наша финансовая система нас услышала, что-то, но мы видим, что ужесточается конкуренция. Там был так, что один банк решил, значит, снизить процентную ставку.
И другие вслед за ним пошли,
что,
да?
Что произойдет, и этот опыт был успешный. В этот коммерческий банк стали переходить люди из других банков, и другие банки, чтобы не терять своих клиентов, вынуждены были тоже снизить процентные ставки.
Но это может относиться уже к тем кредитам, которые есть, или только к новым кредитам?
И к новым, и к тем, кто уже есть.
То есть можно пересмотреть свой договор?
Потому что уже есть сейчас вот новая возможность тоже, если вы взяли ипотечный кредит в одном коммерческом банке, вы можете перейти в другой банк.
То есть в целом это, конечно же, оживит кредитование, ну, вы считаете, вот, да? Вот вся вот эта политика новая.
Да. Это оживит. Вот это один вариант решения ипотечного кредитования. И второй вариант решения – это какие-то новые государственные программы поддержки на приобретение нового жилья или на утепление старого, да, жилья. Такие программы в Латвии уже есть, но, учитывая потребности Латвии, их объем такой, ну, недостаточный, в июле 2024 года латвийское правительство утвердило национальный план по энергетике и климату. Да, этот план предусматривает вложение почти, ну, огромных сумм денег там до 2030 года, значит, на повышение энергоэффективности жилья.
То есть к 2030 году мы должны стать климатически нейтральные?
Ну, если мы посмотрим, да, этот план откроем, а откуда брать деньги, да, и известно ли, значит, эти уже деньги, как бы они запланированы уже в этих программах Европейские фонды или в государственном бюджете, только небольшая часть этих денег уже запланирована. То есть план пока что,
на бумаге,
взгляд, он такой, на вот что вот в идеальном варианте бы мы вот сделали. Если бы у нас были деньги, то мы бы сделали бы.
Но денег пока нет.
А денег пока нет.
Пока нет. Вот. А где их брать?
Поэтому, скорее всего, до 2030 года все вот в полном объеме эти программы по увеличению энергоэффективности мы не реализуем. Это значит, что эта ситуация, ну, в какой-то мере она останется. Угу. Еще, значит,
Но до 30-го года осталось всего 5 лет, и действительно, это грандиозный план, и осуществить это практически нереально.
Вот. Еще, значит, еще такой третий путь, это, значит, если, что, значит, эта проблема не будет такой уж актуальной, если цена на отопление снизится. Сейчас уже вот в этом отопительном сезоне, который будет, цена на отопление будет намного меньше в Латвии, чем оно было в 2022-2023 году.
Но мало верится в том, что цена на отопление снизится до тех значений, которые были, допустим, лет 5 назад. А цена поступательно идет вверх, как и цены, впрочем, всегда идут вверх. То есть нас уже предупреждали, что нужно будет смириться с тем, что стоимость отопления уже не будет, ну, той, которая была когда-то.
Эта цена, естественно, в этом отопительном сезоне, да, она будет выше, чем 5 лет назад, да, естественно. Но вот то, что вы говорите, это, ну, как бы, да, мы это прогнозируем, что цена на отопление будет выше, чем 5 лет назад, но при этом нужно учитывать, что ситуация может измениться просто за один день. И тогда все эксперты, все аналитики будут, ну да, ну конечно, вот такая ситуация сложилась, и теперь, значит, эти энергоресурсы фактически бесплатные будут. И я вам напомню, что 2020 год, энергоресурсы, значит, когда была эта пандемия, резко упал спрос на энергоресурсы в мире.
Но причина как бы очень такая нехорошая, честно говоря.
И эксперты говорили, ну все, теперь такой переизбыток производства энергоресурсов, что их просто невозможно сохранить, что просто как бы, что все уже мир изменился навсегда, возврата к той старой ситуации не будет, эти энергоресурсы всегда будут в излишке, они будут доступны нам фактически бесплатно. Теперь всегда.
Цены на
Прошло полтора года, ситуация изменилась на противоположную. Все эти же эксперты говорят, ну да, но если сегодня цена на энергоресурсы растет, значит, она будет
продолжать расти. Постоянно. Не, но вы же помните, что когда цена на энергоресурсы упала в 2020 году, это был очень кратковременный период, то есть это не было чем-то долгосрочным, поэтому говорить о том,
это сейчас мы можем оценивать, что это был кратковременный период. Да. А тогда, когда мы жили вот в этот момент, Вот в тот момент оценить, что это такое, или это какие-то краткосрочные изменения, или это, ну, что так будет всегда, вот это очень сложно.
Но есть же аналитика, есть же какие-то закономерности экономические, которые, в принципе, тоже должны учитываться. Невозможно только эмоционально смотреть на вещи.
Естественно, это все учитывается, но это так, это так всегда, что какие-то эксперты, они высказывают одно мнение, обязательно будут какие-то другие эксперты, которые будут по экономике высказывать противоположное.
В то же время есть тенденции. Мы сейчас уходим все больше и больше от, скажем так, фасильного топлива. Мы прекращаем, все меньше и меньше отапливаем газом, переходим на какие-то возобновляемые источники энергии. Они, опять же, не являются очень дешевыми на сегодняшний день.
Ну да, вот это что именно... Опять они на сегодняшний день не являются такими дешевыми. Хотя, если мы опять оценим ситуацию, которая была 5 лет назад, 10 лет назад, значит, они стали дешевле. Почему? Потому что увеличился объем производства, потому что развиваются новые технологии, как, значит, получить их дешевле, еще дешевле, еще дешевле. И, в принципе, если технологии будут продолжать развиваться, то через какое-то время и их цена опять упадет.
Ну, может, можно будет добиться того, чтобы действительно какие-то источники энергии, с помощью которых можно отапливать наши дома, чтобы они были более дешевые, да, то есть вот технологии идут вперед, и как говорится, не ровен час придет то время, когда и сможем
тут,
отапливать
тут вопрос,
более эффективно.
Вопрос действительно, либо вот эти технологии идти вперед, а для того, чтобы технологии шли вперед, нужны инвестиции в эти технологии, а инвестиции, как бы, они будут окупаться, эти инвестиции, или не будут окупаться, это зависит от того, значит, какая цена на отопление или электроэнергию сейчас.
Ну, в общем, здесь постоянно все меняющееся, здесь надо держать нос по ветру, и, соответственно, здесь невозможно что-то прогнозировать на 20 лет вперед, здесь надо из текущей ситуации исходить, я думаю, что...
С одной стороны, ситуация, да, меняется, может каждый день изменяться ситуация на противоположном, с другой стороны, эти инвестиции в новые технологии, они очень такие, ну, которые не сейчас отдачу дадут, а только через 20 лет вам отдачу дадут, да, поэтому никто не знает, что будет через 20 лет с этими новыми технологиями, но для того, чтобы они были вообще, нужно инвестировать сейчас.
На правах хозяина.
Вы слушаете Латвийское радио 4, в эфире программа «На правах хозяина», в студии Юлия Петрик. Сегодня гость программы, главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов, и мы говорим о том, какова стоимость коммунальных услуг в Латвии, действительно ли она одна из самых дорогих в мире, и даже если это так, то какие факторы влияют на то, что у нас отопление одно из самых дорогих в мире. И, кстати, возвращаясь опять же к вашему исследованию, интересно, у вас в исследовании есть график, где указывается процент от зарплаты, которые, собственно, вот забирают платежи за квартиру. Да? Но здесь у вас, например, приводится квартира площадью 85 квадратных метров. И вот если смотреть, то в Риге, допустим, ну, четверть дохода, да, четверть дохода уходит на оплату квартиры. В том же Вильнюсе примерно 15%, если брать, кстати, вот интересно, возьмем Вену, здесь даже меньше, чем в Вильнюсе, допустим, где-то примерно 13% дохода уходит на оплату коммунальных платежей. Ну, в принципе, да, мы впереди планеты всей, у нас получается, что 25% доходов, а в Люксембурге около 5% дохода.
Да. Почему это так? Потому что, ну, как бы нам нужно отопление, да, но мы, значит, вот наше географическое положение именно такое, изменить мы его никак не можем.
Да?
Отопление зимой нам нужно, так же, как и в Эстонии и в скандинавских странах, а зарплаты у нас на уровне стран, ну, таких как Греция, например, где нет большой необходимости в отоплении. Да, и поэтому возникает...
Ну вот, кстати, да, интересно, если я сказала про Вену здесь, просто как для сравнения хорошо понять, то, что у них, допустим, 13% дохода уходит на оплату коммунальных, но при этом, если в цифровом выражении, приблизительно одна и та же стоимость. То есть в Латвии 300 долларов, да, у вас здесь указывается, а в евро, прошу прощения, 300 евро, и в Вене тоже почти такая же стоимость, но у них зарплаты выше, да.
Знаешь, что у них зарплата в два раза выше.
Выше, чем у нас, вот и весь расклад получается. Да, то, что вот мы и говорили полчаса о том, что действительно надо либо увеличивать энергоэффективность наших зданий, либо надо, чтобы росли доходы. Другой вопрос. Да, но что проще?
Да,
что проще сделать?
Чтобы, ну, и то сложно, и то сложно. Это как такой заколдованный круг. Получается. Или нужно это наше жилье утеплять, а денег на этого нету, потому что нужно оплачивать те платежи коммунальные, которые есть, они высокие, или повышать уровень доходов. Это, ну, это уже происходит 30 лет. То есть, если мы смотрим на уровень доходов Латвии в 90-е годы и уровень доходов средней Латвии сейчас, это просто, ну, как бы, ну, то есть увеличение.
Ну, это понятно, да, но при этом и увеличение стоимости тех же коммунальных услуг.
Но мы все равно, если мы... все равно есть у нас есть потенциал увеличить наш уровень доходов. И это будет, конечно, продолжаться, но для этого что нужно? Увеличить производительность труда, соответственно, инвестиции, новые технологии, инновации, чтобы были в латвийской экономике хорошее образование. Ну, вот так.
Опять же, глядя на ваше исследование, вы указываете, что для того, чтобы утеплить все дома и то есть вот провести эти мероприятия по энергоэффективности, нужно вложить около 3 миллиардов евро. Это действительно огромная сумма, и действительно на сегодняшний день это, ну, выглядит немножко фантастическим.
Ну так вот, вот в этом вот официальном документе, которое правительство утвердило, там так, что до 2030 года эти деньги будут все...
Но мы же обязаны это сделать до 2030 года, если, допустим, мы не утепляем дома. Нам тогда на нас будут наложены какие-то санкции.
Если мы не утепляем дома, значит, мы должны сделать что-то другое. Да, ну, это как бы сейчас... Это не то, что однозначно сейчас... уже известно, что мы должны сделать. Этот вопрос вот сейчас, вот в эти дни буквально, он сейчас обсуждается.
Понятно. Ну, хорошо. Мы еще стали говорить о том, что счета за отопление в этом сезоне должны быть меньше, чем в прошлом году, собственно, и это прогнозируют в том числе и предприятия теплоснабжения. Тарифы сейчас немного пониже, чем были в прошлом отопительном сезоне, и, по крайней мере, есть надежда на то, что хотя бы в Риге где-то на 15% счета будут меньше, чем в прошлом отопительном сезоне. То есть, опять же, это где-то двухкомнатная квартира, стоимость отопления, если зима будет приблизительно такая же по температуре, как и прошлое, счета будут примерно на 15 евро меньше, чем в прошлом году. И, кстати, ваши коллеги из Банка Латвии провели исследование о том, как меняются счета за отопление за последние годы. И, да, действительно, они указывают, что добиться низких цен на отопление можно только, если повысить энергоэффективность жилого фонда. Но, опять же, достаточно оптимистично это исследование насчет ближайшего будущего.
Ну, что действительно в этот отопительный сезон, значит, ну, не будет повторение той ситуации, которая была в 22-м году, в 23-м году зимой, когда до отопительного сезона мы обсуждали совершенно другие вопросы, мы обсуждали, а хватит ли нам энергоресурсов на эту зиму вообще? А сможем ли мы пережить эту зиму вообще? Мы обсуждали вот такие вопросы. Сейчас, то есть, цена на отопление снижается, она уже значительно снизилась по сравнению с 2022-2023 годом. Еще будет в этом отопительном сезоне, скорее всего, продолжать снижаться. Почему это известно? Потому что, ну, как бы мы, цена на отопление меняется за ценами на энергоресурсы. Но меняется не день в день, а с отставанием.
С отставанием, да.
И если цены на энергоресурсы постепенно снижаются, то, соответственно, мы можем прогнозировать, что значит, потом, через какое-то время, чуть снизится цена на отопление.
Но если зависимость цен на отопление от того, что происходит на нефтяном рынке, или только то, что происходит на газовом рынке, или это взаимосвязанный процесс?
Это как бы все взаимосвязано. То такого там нет, что цена на один энергоресурс очень сильно растет, а цена на другие энергоресурсы очень сильно опускается. Такого быть не может. Если цена хотя бы на один энергоресурс растет, то, скорее всего, будут хотя бы немного повышаться цены и на все другие энергоресурсы.
То есть то, что сейчас происходит на нефтяном рынке, это также отражается, но успокаивает то, что все, что происходило, ну, те события негативные происходили на Ближнем Востоке, то есть они не переросли сейчас в какую-то глобальную войну, и, в принципе, это не отразилось, по большому счету, на нефтяных ценах. То есть это как бы позитивный сигнал, то, что цены на нефть, и в том числе на газ, не будут сильно расти.
Ну, тут опять-таки, как бы ни один человек в мире не может
спрогнозировать,
да, конечно, это, да, потому что ситуация может за один день, да, да, измениться, да, но опять-таки, в этом году ситуация лучше в Латвии, чем 2-3 года обратно, когда мы обсуждали такие вопросы, а хватит ли нам энергоресурсов на этот отопительный сезон вообще? Сейчас вот со 100% уверенностью можно сказать, что да.
И цена на электроэнергию сейчас достаточно низкая, и также на газ не очень-то высокая. И, кстати, упала цена на древесину. Это тоже позитивный сигнал, поскольку у нас есть котельные, которые отапливаются за счет щепы, и, собственно, вот это тоже важно.
Да, вот по вот этому, там такая ситуация, что как цена на эту древесину изменялась за последние 23 лет, даже 30, даже 50 лет. Но там было примерно, ну, без изменений. Чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, все эти 50 лет последняя цена была. За последние 5 лет стали такие изменения совершенно очень значительные, то вверх на 3 раза, то потом вниз на 3 раза, то опять вверх, потом опять вниз в 3 раза. Поэтому все прогнозы, которые мы сейчас по экономике делаем, сейчас эти прогнозы в очень таких условиях большой неопределенности, естественно. Но самый лучший прогноз, который можно дать из той информации, которая сегодня есть, это вот что цена на отопление еще будет в Латвии продолжать немного
снижаться. Но меня вот интересует вопрос, а в течение сезона эта цена может поменяться? Ну, допустим, вот что-то будет происходить на мировых рынках, и, допустим, предприятие теплоснабжения подает новый проект тарифов, и регулятор рассматривает. То есть может в течение сезона успеть поменяться цена, если что-то произойдет, и вот за 2-3 месяца...
Такое может быть всегда, но это должно быть тогда что-то такое пройти экстраординарное. Да? Цена на энергоресурсы должна вырасти в 2 раза, в 3 раза. Да, и тогда...
А так в целом пока тенденция стабильная. Да. А почему в той же Литве цена на отопление значительно ниже, чем у нас? Вот в том же исследовании указывается, что у них в Вильнюсе тариф 58 евро за мегаватт-час, а у нас 74 в Риге.
Вот сейчас у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Да, там не то, что что-то одно влияло. Да? Значит, еще там такой важный момент, когда изменяется цена на энергоресурсы. Да, соответственно, значит, если цена на энергоресурсы как бы вдруг она растет в 2 раза, в 3 раза, как было у нас, значит, буквально какое-то время до этого, вдруг, или там в 5 раз даже растет цена на энергоресурсы, что будет делать предприятие, которое, значит, занимается отоплением? Оно будет покупать эти ресурсы по высоким ценам? Или не будет покупать по высоким ценам. Но смотрите, если оно будет покупать по высоким ценам, то тогда как бы и как бы если будет покупать, то соответственно цена на отопление и останется высокой даже какое-то время, когда цена на энергоресурсы снизилась уже,
да.
То мы будем использовать эти энергоресурсы, купленные купленные за огромную, да? Или мы, когда цена растет на энергоресурсы, мы, предприятия на отопление, не будем покупать их, ну, как бы мы рискуем тогда остаться вообще без отопления, или то, что цена на энергоресурсы еще вырастет.
Да, вот, это маркетинговые ходы, которые, используют предприятия.
Когда именно была сделана эта закупка энергоресурсов, это тоже оказывает влияние. Да, ну вот так.
Да, ну то есть то как, какие закупки в какое время проводит предприятие, от этого, конечно, зависит то, сколько мы будем платить в отопительный сезон, в частности. Ну что ж, спасибо большое, Олег, за разъяснение. Вы проделали большую работу, выяснили, действительно ли в Латвии счета за отопление больше, чем в других странах мира. Отчасти это правда, но отчасти надо все-таки посмотреть на все составляющие наших платежей, того жилья, в котором мы проживаем. И в итоге, конечно же, с учетом того, что мы живем в достаточно небольших по площади квартирах, эти счета не такие большие, как вот утверждалось на одном из международных сайтов, что у нас самые большие счета за коммунальные услуги в мире.
Да,
это не совсем
вот,
правда.
Вот именно сейчас очень хорошо, что нам удалось официально как бы официально идентифицировать эту проблему, то, что проблема есть, и сейчас будем решать.
Да, конечно. И, конечно же, надо учитывать, что мы северное государство, и никуда не деться от того, что нам нужно платить за отопление. И это суровая реальность, с которой нам приходится жить, но, значит, надо как-то решать проблемы высоких платежей. Спасибо большое. У нас в студии был главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Это была программа «На правах хозяина». Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
Строить надежно, управлять эффективно, жить комфортно. на правах хозяина на Латвийском радио 4.